говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Михаил Леонтьев, надо отдать ему должное, не считает себя журналистом. Он публицист, и его авторские реплики окартинивают видео рядом. 7, в крайнем случае 10 минут – это предел, за который телевизионного колумниста пускать нельзя. Дальше телевидение перестает быть телевидением. Даже если ощетинившееся лицо колумниста показывают очень крупно, и один глаз с частью носа и губ возникает на экране то слева, то справа, оно точно не добавляет повествованию смысла. Тем более, что через 5 минут становится ясно, Михаил Леонтьев традиционен и по-прежнему вещает о том, как во все времена ближние и дальние ненавидели Россию, как еще и 200 лет назад среди графов и царских послов водились западники и либерали. Большую игру Михаила Леонтьева показывают, слава богу, сразу после «Фабрики звезд», и под нее очень хорошо засыпается. А вот очередной фильм про президента Рузвельта, позитивный на фоне нынешнего антиамериканизма, показали воскресным днем на канале «Россия». В таких историях про историю всегда важны детали. Например, рассказ о том, как с Рузвельтом боролись американские олигархи, и как президенту все-таки удалось поставить капитал под контроль государства и добиться третьего срока. Это, конечно, подчеркнуто наводит на параллели с Россией. Работы Первого и Второго канала роднит одно обстоятельство. В фильмах нет российских экспертов. Иностранные исследователи и ученые из ведущих университетов так вписаны в ткань фильма, что их высказывания все время подтверждают мысль российских авторов, интерпретирующих историю. Грамотно. Вообще, некоторая камуфляжность присуща сегодня и еще нескольким программам на российском телевидении. Правда, это камуфляжность другого рода. Боевая раскраска трэша и эпатажа прикрывает попытки иногда не утратить профессию. Если внимательно посмотреть, что происходит в скандальном субботне-воскресном промтайме НТВ, то за пестрой хамоватой оболочкой проблескивает нормальная журналистика. Так, в программе «Максимум» в минувшую субботу рискнули рассказать и про скандал в чекистских верхах, и показать замечательный репортаж о вопиющих проблемах калининградских перегонщиков машин, которым задним числом государство насчитывает миллионы неуплаченных налогов и описывает имущество, завезенное за десятилетия иномарки. Только в русских сенсациях причудливо переплели судьбы вороватых людей современной России. Здесь и доблестные ловители икры черной, которые должны вообще-то рыбоохраной заниматься, и наказанные за продажу советского авианосца «Адмирал», разумеется, стрелочник, и восставшие из тюремного небытия прямо на Рублевке адвокат и любитель редких рукописей, а ныне строитель поместий Дмитрий Якубовский. Наконец, Бориса Моисеева в главном герое очевидно приоткрыли, и журналист сумел соблюсти баланс, рассказывая о его судьбе, не скатился в откровенную эпатажность и удержал тонкую тему о цене успеха. О людях, героях и звездах на телевизионном экране, о том, какие модели поведения и образа жизни поставляет сегодняшнее телевидение, как набор этих героев влияет на зрителей и отражает ли оно состояние общества и его представление об успехе и проблемах, мы сегодня поговорим с одним из специалистов в области человековедения на современном экране. Сергей Майоров, ведущий программы «История в деталях» на канале СТС. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
И психологом, научным сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро.
Ну, а вам мы задаем вопрос. Я, заметьте, периодически этот вопрос задаю несколько раз за год, за сезон, чтобы понять все-таки, каких героев мы хотим видеть и каких героев хотим смотреть, и кто нам интересен на самом деле. Так вот, вопрос такой. Про каких людей телевидение, по-вашему, должно рассказывать? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, после такого вступления, Сергей, я, собственно, хочу начать с вас. Сколько у вас персонажей-то
Прошло... Ну, за 4,5 года, 365 выпусков по 2, в общем, мы считали где-то более 3000.
3000. А не пытались, ну так, понять, социальная страта, откуда, какие...
Знаете, мы очень долго обращали внимание на то, кто же, в общем-то, создает рейтинг, да, кто, кто интересен нашей аудитории. Странное, страшное слово рейтинг. Вообще всегда говорю, покажите эти 224 people метра. Никто, ну, знаете, да, вот у нас у каждого есть по 100 человек знакомых. Вот, наверное, у этих 100 есть еще по 100. Вот спрашиваю, хоть одного покажите, никто не показывает.
Они не могут сказать не об могут. Этом, те, кто
ну,
people
бог с этим.
Да.
А, вы знаете, людям интересны эксклюзивные истории. Вот вы не поверите, ну, скажем, история про канадский аэропорт Гондэр, который номинировался на ТЭФИ, Люба не получил.
Не получил, да.
Не
но...
получил. Люба Камырина делала. Было безумно интересно. Было безумно интересно. Людям не очень интересно, вот с нашей точки зрения, растиражированные персонажи. Потому что, скажем, программа «Главный герой» отлично может сделать Бориса Моисеева, но сколько можно рассказывать о непростой судьбе Бориса Моисеева? Мы как минимум это уже дважды сделали, плюс еще огромное количество проектов. Людям была безумно интересная история про Альгиса Орлова и Марину Шиманскую. Альгис Орлаускас, звезда фильма «Спортлото 82», Марина Шиманская, «Эскадрон гусар летучих», замечательные актеры, выпускники ГИТИСа. Марина заканчивала Альгис Щуку. Сейчас они в Бильбао руководят своей собственной школой искусств. В стране басков ставят спектакли, выучили испанский, читают лорку. Совершенно счастливые люди живут далеко от страны. Альгиса привела туда история его мамы, потому что он наполовину литовец, наполовину баск. А вот люди нашли себя там. Эта история дала совершенно какие-то невообразимые цифры. Я думаю, что людям все-таки интересно что-то открывать. Хочется в это верить.
А все-таки, Сереж, для вас есть разница между понятием герой и персонаж?
Да, безусловно, персонаж все-таки что-то выдуманное, да, что-то придуманное. А герой — это человек, который сделал себя сам, сделал свою жизнь. Он безумно интересен этим. Нам интересно рассказывать про героев.
А как вам кажется, вот соотношение героев и персонажей на современном телевидении?
Персонажи больше. Очень много придуманного, к сожалению.
А с чем вы это связываете, Ольга Маховская?
С чем? С тем, что персонажей много? Ну вот я послушала оптимистическое обобщение Сергея по поводу того, что слушателю и зрителю интересны эксклюзивные истории. Вот, и смею высказать предположение, что зритель смотрит все-таки одно и то же, любит смотреть повторы. Иначе бы у нас не шли повторы без конца по всем каналам, какие-то продолжающиеся бесконечные проекты. Но на этом фоне зритель любит слегка приоткрывать что-то новое. Вот. Если бы вы сделали эксклюзивные истории в деталях, я думаю, что это было бы очень проблемно с точки зрения рейтинга программы. Тут важен фон и фигура, как это мерцает. А мы-то с вами, может быть, по своей психологии или там какое-то количество творческой интеллигенции в принципе заточено на
вы
новое.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что рассказывая о Борисе Моисееве, рассказывая о Карине Кукс, о персонажах, неожиданно там пару раз в недельку дашь эксклюзив, и на этом фоне абсолютно правы. Зрителю интересно что-то приоткрывать. То есть, видя тиражированные истории, ему интересно смотреть что-то новое. Безусловно.
И мне очень интересно, что вы постоянно...
И задаете... на этом фоне, и на этом фоне доля этих историй очень увеличивается, правда.
Ну, я вас поздравляю, все равно это положительный эффект с точки зрения психологии.
Смотря где, вот я говорю, когда в программе «Ты не поверишь» появляется Атар Кушанашвили, который 7 минут матерится в полупьяном состоянии. Да-да-да, и придерживает, извините, причинное место в крупном этом. Там тоже цифры-то, тоже цифры. Это вот к разговору
это тоже эксклюзив,
понимаете?
Да. Это тоже реакция на новое, хотя и негативное новое. Аня, вы проводите, я так поняла, что вы все время спрашиваете зрителей, а кого нужно показывать?
Я все время пытаюсь.
Да, ну вот каких умных, красивых, успешных, богатых. Вот что у вас? Потому что по моим ощущениям и исследованиям зритель хочет видеть себя. И все, что он видит, ограничено в телевизоре. И его вкусы и предпочтения ограничены его опытом. Поэтому это такая рецепрокная зависимость между зрителем и телевизором, когда один другого формирует. И вырваться из этого круга очень трудно. Может быть, у вас другое впечатление?
Ну, мы сейчас вернемся о том, как же сегодня выглядят все-таки современные герои с экрана телевизора. И на самом деле, что такое звезды, авторитеты, персонажи. Я не случайно все эти слова соединила вместе, потому что очень важно понять, кто что понимает про это. Сами телевизионщики, те, кто телевидение делает, и сами те, кто смотрит на себя как в зеркало или со спины в зеркало. А сейчас короткое объявление на Радио Свобода.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные «Мы тебя никогда не любили, поэтому прощай».
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, Сергей Майоров и Ольга Маховская сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем тему героев, звезд, авторитетов и персонажей на российском телевидении. И вот коллеги со мной согласились, что персонажности сегодня на телевидении больше. То есть это придуманные, действующие в определенных обстоятельствах, в общем, вполне виртуальные. Люди как люди, вроде бы, не актеры, но персонажи. А героев, по сути дела, очень немного. Так вот, Ольга, дело даже не в том, что у меня есть какие-то по этому поводу особые мысли. Я просто вижу, как наши слушатели все время противопоставляют желаемых, кого бы они хотели видеть, так сказать, духовных и прочих авторитетов, в сравнении с тем, что они видят на экране. Мне кажется, что этот зазор желаемое за действительное выдает. Потому что, вот посмотрите, давайте посмотрим на историю того, что мы называем авторитетами, да? Слово «авторитет» 200 лет назад в русском языке появилось, потом массовое человечество к 20 веку от него отказалось, Эйнштейны, Ганди, Толстые, все, в общем, как-то так за массовым человеческим представлением об авторитете ушли в прошлое. В русском языке еще авторитету добавили криминализацию.
Кстати, ребенок,
да?
Сейчас говорит, кто твой авторитет? Авторитет.
Эйнштейн. Ну да, 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 да. И стало, и это пришло еще и следствием криминализации вообще этого русского языка. Потом, смотрите, за последние 5-6 лет даже агентство Рейтер, агентство деловой информации, вот представьте себе, что 5 лет назад оно давало 7 новостей по поводу Бритни Спирс. Это невозможно.
Это
или там свадьбы.
Знаете, я
какой-нибудь.
Вот, извините,
да?
Я начал делать программу о
и
звездах.
И телевидение, оно создает идолов и звезд. И вот слово «авторитет» ушло куда-то на периферию сознания. А люди, которые нам бесконечно звонят и пишут, и говорят, что хотим Лотмана или там Лихачева, я понимаю. Но где? Куда их хотеть теперь? Вот это вот состояние.
10 лет назад я начал делать программу, извините, что перебил.
Да, да, да.
10 лет назад на НТВ «Новости шоу-бизнеса» в 96-м году, 11 лет назад, программа занимала время 7.25 и 8.50 утра. 10 минут. Это максимум, что было на НТВ в то время. Больше было живой жизни. Да, живой жизни, простите за тавтологию. Тем не менее, жизнь была такая, она бурлила. Было много что рассказывать. Сейчас, например, программа о звездах, куда ни включишь телевизор, сплошь звезды, сплошь звезды. Отсюда возникает, когда, понимаете, ну звезд-то тоже много не бывает, звезды тоже ограничены, среди звезд героев и авторитетов настоящих тоже немного. И вот когда заканчивается этот поток настоящих звезд, настоящих героев, тогда и возникает отсюда комическое количество персонажей. Когда нужно что-то придумывать, и учитывая, что поток внимания зрительского к звездам очень велик, звезды начинают на этой теме очень активно спекулировать, поднимать свои, собственно, ставки, гонорары, жизнь становится у них лучше, а когда, понимаете, начинается эта игра, хочется еще больше фантазий, больше, больше, и тогда возникает комическое количество персонажей, ты не видишь за этим человека.
Это вот, кстати, не видишь за этим человека. Видели ли вы вот то, что, собственно, в этом году расплодились фабрики в иных ипостасях? Суперзвезда на СТС, суперстар на НТВ, это вообще такая про угасших звезд. Вот о чем это, собственно, говорит, помимо того, что сказал Сергей, что просто оттиражировали и уже эту жилу, сколько еще можно эту жилу копать?
Ну, помимо того, что это коммерческий какой-то феномен, рыночный, да, все-таки, с моей точки зрения, телевидение начинает активно и конвульсивно, я бы даже сказала, иногда заискивать перед зрителем. Если 50 лет назад или там, 40 лет назад телевидение это было сакральное пространство, мы знали всех наизусть, и на цыпочках ходили, как в фильме «Пять вечеров» перед экраном, то сейчас это телевидение, это как жена, которая долго была уже замужем, от которой уходит муж, вот если зрительскую аудиторию воспринимать как и телевидение, как такой старый любовный тандем, то она предпринимает все усилия, чтобы удержать его, потому что все-таки рейтинги колышутся, и есть формальный показатель того, что он сейчас развернется и уйдет, хотя он, ему деваться некуда, у него нет, вообще говоря, другого телевидения, чтобы уж по большому счету. И вот это вот заискивание, оно похоже, оно такое нерациональное, потому что телевидение до сих пор не понимает, какой перед ним зритель. А зритель меняется, он все-таки не только телевизор смотрит, он еще по жизни что-то делает. Кто такие молодые, кто такие люди среднего возраста, какие у них интересы. Видно, что идет нащупывание хаотически. Но, тем не менее, если говорить об общей ситуации в стране, которую телевидение отражает, произошло некоторое замедление, стагнация социальной жизни. И, на мой взгляд, телевидение похоже сейчас на парк аттракционов имени Горького. Я была недавно на вернисаже, там 30-е годы, вот эти аллеи парка Горького были заполнены людьми, да, там с мороженными, там, я не знаю,
шариками. Какими-то
шариками, то же самое происходит и сейчас. На выходные все кучкуются, да, мы вообще еще не забыли, что мы коллективистская нация. И вот эти фабрики, о которых вы говорили, это и есть новые аттракционы по одному и тому же лекалу. Такие колеса обозрения или карусели.
Очень забавно. Теперь не старые песни о главном советские, а теперь старые песни о главном конца 80-х, где Цой перепевают.
Ну,
да?
Или Юра Шатунов.
Или Шатунов с этим самым, как этот, господи, яблоки на снегу.
Муромов.
Муромов.
Он так про любовь, вот. Понимаете, наше гламурное прошлое. Мы уже его так воспринимаем. Понимаю,
уже
да?
Гламурное прошлое.
А, конечно,
старые
ну,
песни о гламурном.
Ну, конечно.
Да. Так и хорошо. А как это уживается с тем, о чем вы говорите и сказали вначале? С тем, что зритель хотел бы видеть самого себя? Он видит самого себя?
Ну, конечно. Это просто то, что он хочет. Он может кокетничать. Понимаете, те немногие зрители, очень специфические слушатели, которые звонят на свободу и просят Лихачева и Лотмана. Вот трагедия состоит в том, что сегодня нет Лихачева и Лотмана, фигур сопоставимых. И в конкуренции со звездами шоу-бизнеса интеллектуальная элита, если она еще есть, она проигрывает. У нее нет публичного пространства достаточного, она не умеет говорить с аудиторией, не было просто шанса научиться. Вот. А все остальные хотят хорошо проводить время. Я бы сказала, что мы живем в эпоху такого нового русского гедонизма, когда мы хотим получить за свои деньги как можно больше удовольствий и кайфа. А телевидение на сегодняшний день остается одной из немногих привилегий бывшего советского человека – бесплатное удовольствие, да, потому что хлеб дорожает, масло дорожает.
А те, кто научился зарабатывать и уходит в интернет, либо на спутниковые каналы, смотрят там то, что им интересно.
Сергей, тогда скажите, судя вот по тому, что говорит Ольга, и по тому, с чем соглашаетесь вы, вашей программы не лучшие перспективы наступают.
И потому мы лечимся, мы ищем, что же делать дальше, конечно.
Потому что если вот в этой логике действовать, да, то получается, что известности можно добиться, и тем самым придать эффекта, да, на героях, которые либо карикатурные и шуты, да, и этот авторитет синтетически будет работать, либо на скандале, типа Атара Кушанашвили или вот господина Ластермана, который тоже у вас там появился. Ну, я даже не знаю, как его прилично называть, как это, человек, опекающий девушек, ну или...
Нет, надо называть вещество именами. Сутенер, все.
Хорошо, сутенер. Ну, вот, я такая профессия. Можно ли было себе представить там вот, когда вы начинали программу, что героем вашей передачи станет сутенер?
А можно было представить, да, почему? Потому что, ну, весь шоу-бизнес, собственно, весь сутенерский, понимаете, все звезды выполняют определенные функции, продюсеры выполняют роль этих самых сутенеров. Это же абсолютно понятно. Понимаете, нам не интересен, нам интересна психология все-таки человека. Как же он дошел до жизни, такой мотивация. Почему, собственно, сутенер? Что его недолюбили в детстве, понимаете, не добили в детстве или еще что-то. Мы не стараемся исследовать это явление, да, он в глянце все уже было предельно для, на очень простом языке, для массы все было абсолютно рассказано. Нам интересно, насколько же все-таки эта персона знаковая, насколько же она все-таки авторитетна, либо он больше создан как миф, вот как этот персонаж. То есть мотивация, психологическая составляющая этого человека для нас важнее. Поэтому, да, действительно, мы предполагали, что у нас... Понимаете, какие люди, такие истории. Вот это определяет все. Вот если он мерзотный человек, ну, собственно, история будет такая же, да? Мы все-таки хотели бы верить в то, что нас смотрят люди понимающие и видящие, знаете, на подтексте, что если появляется Листерман, не только потому, что мы там хотим быть, как соответствовать трендам, соответствовать еще чему-то, идти в основном течении, нам просто интересно действительно вот жизнь в полном ее проявлении. Если это есть, давайте мы об этом расскажем. Вопрос интонации, вопрос то, как мы это сделаем. Поэтому, скажем, да, и Василий Аксенов, и Петр Листерман могут быть героями нашей программы. Может быть, поэтому пока мы еще зрителям не наскучили. А вот что будет дальше, это здесь, конечно, уже драматический поворот, не хочется думать, страшно.
И тем не менее, может ли быть, скажем, вот представить себе, что все-таки в вашей программе вдруг появилась рубрика про... обычных людей.
Мы пошли в этом направлении. Понимаете, дело в том, что «История в деталях» — это не только теперь федеральный формат, который веду я. У нас есть 6, вот сейчас появится 8 региональных дочек. В Томске, в Нижнем Новгороде, вот ждем пополнения. А нам очень важно, понимаете, мы делаем журнал. В журнале есть какие-то темы более-менее распопсованные, столичные, а есть темы очень локальные, интересные в конкретном городе. Таким образом, скажем, вот, например, посмотрел программу из Казани, «Истории в деталях» Казанский, видел совершенно потрясающую бабушку 72-летнюю Рузалю Апа, которая поет татарские песни, а из них делают, на нее делают ремиксы, придают более современное звучание. Отличная тема. И мы ее берем к себе в эфир.
В...
Да, да. Вопрос, как подать. Понятно, что первым номером пойдет кто-нибудь из попсы, чтобы привлечь внимание аудитории. Вот то, о чем вы говорите, некоторое заискивание перед ней. А вторым номером, знаете, для людей думающих и чувствующих будет Рузаля. Или, скажем, например, совершенно фантастическая история, Питер всегда в этом отношении рулит, у них появилось новое течение, называется «глумтим», да, люди глумятся над устоями общества, причем делают это абсолютно циничным образом, но при этом философия людей абсолютно ясна. А понятно, что об этом тоже нужно рассказать всей стране. И вот за счет, скажем, роста сети «Истории в деталях», да, за счет региональных выпусков, мы получается огромное количество персонажей непубличных, безумно интересных, очень харизматичных, со своей собственной историей. Таким образом, вот зрители в городах смотрят не только как бы основной выпуск, но и свой региональный. И поверьте мне, доли у региональных выпусков иногда бывают выше, чем у нас.
Ну, это неудивительно. Сергей Майоров, Ольга Маховская сегодня в студии «Радио Свобода». Мы продолжим сразу же после новостей. 15 октября в час дня слушайте передачу «Правосудие». Презумпция невиновности, как понимают ее российские законодатели и как трактуют правоприменители. В студии судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, судья Мосгорсуда, профессор Московского института экономики, политики и права Сергей Пашин. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Власти сообщают о 14 погибших, около 20 человек получили ранения, столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные были оборваны линии электропередачи. Мэр Дальнегорска будет определен во втором туре голосования. По данным горосбиркома, в ходе прошедших в воскресенье выборов ни один из 7 кандидатов не получил более 50% голосов. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Германии переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем отправится с визитом в Иран. Иранские власти назвали абсолютно безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на Владимира Путина во время его посещения Ирана 15-16 октября. В Пекине открылся 17-й съезд Компартии Китая. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, собиравшихся выступить с петициями и обратиться с просьбами к делегатам. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Накануне она провела переговоры с руководством Израиля. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари призвал военные власти Мьянмы освободить всех задержанных по политическим мотивам. Он выразил крайнюю обеспокоенность продолжающимися в Мьянме арестами участников недавних мирных демонстраций в защиту демократии. В Хорватии начинается судебный процесс над депутатом парламента, который обвиняется в военных преступлениях. Бранимиру Главышу инкриминируется причастность к убийствам и пыткам сербов в Осейке во время войны начала 90-х годов. В Стокгольме сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике 2007 года.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевидение» о людях, героях, звездах на телевизионном экране, о моделях поведения и образа жизни, которые нам экран поставляет с помощью таких людей и персонажей. Мы сегодня разговариваем с ведущим программы «История в деталях» на СТС Сергеем Майоровым и психологом, научным сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской. Вам задали простой вопрос, уже, в общем, почти традиционный, периодически я его вам задаю. Как вам кажется, о каких людях должно рассказывать современное телевидение? СМС вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот уже даже по пейджерам, которые стали приходить. Опять же, хорошо, чтобы рассказывали о правозащитниках или о людях деятельных. Они могут быть героями нашего времени. Это вот слушатели радио, которые никак не пересекаются, конечно, с современным телевидением. Посмотрим, с чем будут звонить. Ну, а я все-таки вот возвращаюсь к теме героев и персонажей. Смотрите, в общем и целом, с одной стороны, Россия сейчас, если говорить о персонажах, выглядит либо в образе такого чудака или страдальца, это в нескольких программах, очень немногочисленных, которых почти никто не видит, например, там «Один день» у Набутова или в нескольких специальных репортажах, да, они бредут, что-то мастерят, кому-то помогают. Ну, в общем, люди очень приличные, даже хорошие, но либо не удел, либо все время вынуждены что-то преодолевать, либо с чем-то мучительно бороться. Это один образ России. С другой стороны, желающие себя показать и добиться славы. Вот это вот, конечно, такая мажорная минута славы, уже второй год разлившаяся. И
либо
очень...
кто-то, кто старается посмотреть, как снова добивается кто-то минута славы, а потом снова, как на НТВ, например, «Суперзвезде». Нам очень важно сострадать, понимаете? Мы очень, как вам... Вы знаете, мы очень странный народ, вот правда. Понимаете, нам очень важно смотреть, как человек упал. Отсюда феномен программы «Максимум», например, история про того же самого Муромова, да, спившийся, там, сидящий с бабками скандалищей, поющий в каких-нибудь кабаках, и вдруг вот он опять сейчас станет звездой. А если он опять не станет звездой, мы опять будем плакать и сопереживать, такая сплошная Санта-Барбара.
Ну да. А в этой ситуации вот эти вот молоденькие, благополучные, здоровые, слава богу, и думающие о том, что у них, это не сам талант, но у них впереди еще вся жизнь, молодые люди, которые судят вот этих, в общем,
не угасших, звезд.
Угасших, да.
Хотя, знаете, вот я бы поспорил. Я бы поспорил по поводу угасших.
Нет, безусловно, это в
Легкоступова, выражаясь языком шоу-бизнеса, чешет, не вынимая по стране. Знаете, как в анекдоте, дура не дура, а свою пятерочку она с концерта имеет. Вот так и здесь. Она, понимаете, у нее есть своя аудитория. В регионах, в небольших клубах, но она работает, у нее полно концертов. Я, честно говоря, как-то удивляюсь цинизму всему этому, потому что вот реально меня поразила история про певца Чумакова, который пел на НТВ, там, а на Тверской песню, тот же Муромов, мы вначале показываем, как они спились, вот во что они превратились, как это все ужасно. Действительно, вот просто, знаете, до отвращения. Настолько уж подробно была показана история. А теперь мы их будем реанимировать. Теперь мы из них будем делать звезд. И в этом еще более циничная ситуация. Почему? Потому что кто, собственно, судьи-то? Люди, которые сами еще, по большому счету, звездами-то не стали. И вот эта вся машина, знаете, вот такой вот... Перемалываем. И уже...
Ну вот смотрите, значит, вот это опять же про народ. Чудик, или вот который как-то все время не может встроиться, или мучительно встраивается. Значит, вот персонажи, которым мы бесконечно сочувствуем, или те, кто зарабатывает свою минуту славы не тем, что он на самом деле делает, а тем, что все время хочет делать. Да, вот еще один мотив. И третий, это все с ножичкой и с водочкой. Вот эти вся криминальная, значит, картинка, которая бесконечно льется с экрана. Вот это вот зеркало народное получается. Вообще, когда так это вот все сопоставишь и массово посмотришь, то как-то неуютно от страны.
Аня, ну вы смотрите с точки зрения жанров, наверное.
Да нет, с точки зрения персонажей.
Персонажей. А мне кажется, что все наши женщины, которые сидят возле телевизора, они там видят только любовь. Вот Сережа рассказывает историю в деталях. Для них это история love story. Да, там,
Золушки очень актуальны. Тема Золушек очень актуальна.
Совершенно верно.
Любви, бедная мать, несчастные дети. Это очень все популярно.
Вот какой-то сериал, где будут основные персонажи мужчины, мы будем сидеть и ждать, когда появится она, ради которой вот это вот все. Вся бодяга. Все это, понимаете, у каждого свой настрой на телевидении, поэтому...
Вы говорили до этого замечательную совершенно фразу о том, что вот раньше телевидение все-таки заставляло людей думать. Вы понимаете, вопрос, мы должны все-таки формировать аудиторию.
Абсолютно.
Мы не должны идти, мы не должны соответствовать вот этому рынку, понимаете? Вот возьмите, например, сериал «Скорая помощь». Кто вам сказал, что это плохое качество развлечения? Это отличный аттракцион.
Отличное развлечение.
Понимаете, это снято талантливо. Там столько, там много пошлого, там много желтого, там много скандального, там много крови, там есть криминал. Но там есть мысль, понимаете, там есть суперидея. А человек, который, в общем-то... История про врачей, которые спасают ежедневно людей. И даже их какие-то там частные истории, они все равно, понимаете, тонут на фоне вот этой суперидеи.
И суперидеи, супер... вплетенные
в... И как
в...
это снято?
Очень...
И с юмором, и да. талантливо, и сострадательно. Это очень большое...
И вплетенные в массовые такие идеи, связанные с жизнью человеческого общества
конечно.
И гуманизма. Вопросы СПИДа, взаимоотношений полов, взаимоотношений людей разного цвета кожи и так далее, и так далее. Вот мы
как это сделано
не выходим,
талантливо?
Никак не выходим
на этих историй совершенно фантастический.
Для того, чтобы снимать эти истории, которые не наши, да, нужно с большим уважением относиться к зрителю. И это истории, которые сделаны в стране, где каждый заряжен на какую-то миссию. То есть каждый человек должен выполнить по жизни какую-то миссию. Не просто влюбиться, жениться, напиться и кого-то родить. Да? Вот у нас такая модель жизни в стране, то, что нам дают, минимум прожиточный. А что-то такое важное и большое совершить. Вот миссионерского заряда нет ни у аудитории, не у телевидения, которое волочится за этой аудиторией.
Нет, почему? Они... Ценностно пытаются сейчас. Вот почему? Ведь это вот, видимо, ответ на то, что нет, размытый этот ценностный ряд. Попытка сказать, что
если
великое,
мы начнем это формировать, то
да,
о чем вы
начните,
говорите, то ты победит, конечно.
Начните,
то
как
ты победит,
вам помочь?
Безусловно.
А я
как
только не
помочь?
Понимаю, вот как этот ценностный ряд-то зарядить? Не трескотней слов о России центричности и величии державы.
Человеком безумно интересным и содержательным. Вы знаете, я вот, например, стал с историей, меня пригласили на вечер встречи выпускников Московского университета, психологов, и я просто понаблюдал один из курсов, там у меня были друзья, я понаблюдал за тем, о чем люди рассказывают, как они работают. Мне кажется, это отличная история для какого-нибудь клевого суперпроекта, сериала. Понимаете, один работает в медицине катастроф психологом, реально, его задача, вот она миссия, ему задача помочь людям, которые столкнулись с трагедией, с болью. Вот понимаете, вот это и есть суперидея. В принципе, задача психолога помочь. Да? да, человеку.
Ну, безусловно, как да, и врача.
Например, одна девушка меня поразила тем, что она работает в определенных органах.
У всех есть миссия. У всех.
И занимается изучением действия сект на сознание. Она внедряется в секты, чтобы потом их же оружием, их...
знаете,
любопытная тема на самом деле. Но есть же такие люди. Понимаете, просто мы в шорах, мы с очень резко обрезаем свое...
Кто мы? Вы про телевидение говорите?
Люди, зрители. Я нет, я не в шорах. Я поэтому стараюсь смотреть на мир широко открытыми глазами. А телевидение, на самом деле, оно идет очень узким вариантом. Вот если,
понимаете, это разговор о повторении, о том, о чем вы говорите, что человеку привычнее смотреть то, что он уже не один раз
знакомый. Мы боимся рисковать, потому что лучше мы будем... Социологи уверены абсолютно, и разделяю их мнение. До тех пор, пока история дает рейтинг, давайте ее показывать. Но это социология, она констатирует. А вот вопросы, что дальше будет, кто будет формировать вот этого зрителя, кто будет смотреть завтра.
Вот, одну минуточку. Вот вы назвали социологов, потому что на каждом канале есть социологическая служба.
Да.
И по моим оценкам, поскольку у нее приглашают в телевизионные проекты в качестве эксперта, я все время думаю, у вас полно своих социологов, почему вы приглашаете социального психолога, специалиста практически того же профиля? Потому что ваши социологи, они точно так боятся рисковать. Вместо того, чтобы предлагать какие-то модели,
они говорят, давайте, продавайте. О том, о чем нужно вот в данный момент заработать. Что в данный момент, все-таки телевидение капиталистическая штучка, нужно понимать о том, вот социолог сейчас что делает?
Он
вот,
маркетологом работает.
Да. Вот такая история, нам нужно зарабатывать вот на этом. Мы не ставим, опять же, вопрос, кто ставит перед социологами задачи. Ребят, расскажите мне о том, каким должно быть телевидение 5 лет назад.
Вперед. Беслан из Чеченской Республики, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Аня, прежде чем, я хотела бы высказать свое мнение, а потом задать вопрос.
Ну, давайте.
Телевидение, я вообще-то обожал телевидение 99-го, 98-го, тогда было поменьше, криминал показывали, ну, во всяком случае, на канале «Россия», и побольше развлекательных программ. А может, меня эта ностальгия заставляет так относиться. Сереж, у меня два вопроса именно к вам. Почему бы вам не делать себя, если программу делаете про шоу-бизнес, вот история деталей, то как-нибудь снимите передачу про меня. Я постоянно выхожу на радио «Свобода», и я тоже как-нибудь звезда.
Понятно,
Второй вопрос. Сережа, как вам... Вы вернулись бы, если бы ТВС, телеканал, когда-то вы работали,
да, на ТВС,
у нас восстановили свое вещание, если бы... И как вы там... Как вам там работалось, и как вам там относились?
Мне на ТВС... Спасибо большое за вопрос. На ТВС не работалось очень плохо. На ТВС работалось очень некомфортно, потому что, опять же, вот вопрос, кто влияет на телевидение, когда между собой большие начальники собачились, как просто последние поросятся, как такие, знаете, щенки, не поделившие там, я не знаю, что-то, а когда людям не платили зарплаты, работалось, конечно, очень тяжело, потому что, знаете, кому ж в ум придет на желудок петь голодный. Я не хочу говорить о том, если бы сейчас канал был, мне комфортно на том канале, на котором я работаю. Было бы некомфортно, не работал, потому что СТС, на самом деле, это вот как раз попытка сформировать... будущее телевидение, да, попытка соответствовать, ответить, Аня, на ваш вопрос, кто должен быть героями и, собственно, что будет с телевидением завтра. Все-таки вот это вот форматирование канала, да, наверное, есть все-таки выход для телевидения. Поэтому не знаю, что будут говорить о том, что чего и нет.
Игорь из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Мне бы сначала хотелось отметить то, что сейчас на этой неделе на НТВ меня две вещи задели. Во-первых, то, что окончательное вырождение фабрик всяких с появлением суперстара. И во-вторых, то, что в сериале «Лихие 90-е» октябрьские события 93-го года показаны, как будто это какой-то конфликт компроматов, а не гражданская война настоящая. И вот будто Ельцин их задавил просто потому, что, видите, там из-за коррупции. Вот. И второе, что касается авторитетов. Ну, к сожалению, у нас два авторитета, которые были у нас, Сахаров и Лихачев, они умерли. Что касается Солженицына, то он уже вряд ли сможет, ну, что-то формулировать, учитывая то, что он раньше говорил последние годы. А кого бы я хотел видеть, ну, это Михаила Веллера, вернуть передачу бы, вот желательно. Во-вторых, хотелось бы, чтобы Юлии Латыниной дали передачу.
Спасибо, Игорь. Уже у вас получилось в четвертых, да, и в пятых, и в десятых. Вот, кстати, тема, которая случайно мелькнула, и тоже в связи с авторитетом и лидерами мнений так или иначе возникает. Телевидение работает на понижение. В принципе, там оставляет и работает на понижение. И события становятся в такой вот, клубятся уже не гражданская война, а нечто такое похожее на слив компроматов. Значит, вот уже не старая песня о главном про великую державу, а вот про любовь и там между малиновыми пиджачками. Все как-то так вот снижается и становится более таким массово обыденным. Может быть, это нормально, что авторитеты как авторитеты перестают существовать в массовом сознании?
Понимаете, дело же не в авторитетах. Я против идолопоклонства, да, и против того, чтобы авторитеты на всю жизнь, потому что жизнь большая, и что-то должно меняться. За авторитетами стоят определенные идеалы. И сила как бы авторитетов советского разлива состояла в том, что они олицетворяли идеологию. И опять-таки, если отделить идеалы от идеологии, нужно понимать, что идеалы человеку высокие нужны, и о них нужно напоминать постоянно, когда он начинает свой день и свою рабочую неделю, он вообще должен помнить и знать, если он хочет прожить жизнь как миссию, ради чего все вот это делается.
На Вторую мировую войну сейчас тоже смотрят, как на один большой комикс.
Угу. А вообще, это, заметьте, Сергей, не вам мне это рассказывать, вернее, не мне вам рассказывать, потому что вы языком этим владеете. Язык иронии, пародии, полунамеков, это же еще...
Это тоже
вопрос времени и языка
этого. Я бы ответил на этот вопрос таким образом, что, знаете, все-таки вопрос в образовании и в интеллекте. Почему? Потому что пришло огромное количество людей на телевидение, я это сужу, допустим, потому кто просится к нам на работу, люди малообразованные, понимаете, люди не очень хорошо понимающие, о чем они говорят. Поэтому для них Вторая мировая война — это комикс, поэтому для них история с 90-ми годами — это тоже, видимо, комикс какой-то. Проблема в том, что эти темы от них далеки, а разбираться в них они особо не хотят. Понимаете, все лежит на поверхности.
Угу. Это тут несколько соображений на пейджеры пришли, я прочту. На этой неделе, не извинишь, не объяснив причины, канал «Домашний» прекратил двухмесячный показ красивого сериала «Белиссимо», заменив его 8 октября на «Мадидское мыло». Когда же, наконец, нас будут уважать чиновники телевидения? Татьяна Львовна, не знаю, надо будет проверить, что там произошло. Александр нам пишет, кому интересны ваши выкидыши бесконечных фабрик звезд? Определение. Вчера около полуночи на Первом канале Леонтьев сделал действительно важную вещь. Вышла первая передача геополитического ликбеза на нашем телевидении. Большая игра, в которой Запад и особенно англосаксы названы своими настоящими именами. Александр. Однажды в общественном туалете прочитал великолепную надпись, которую смело можно отнести к нынешней элите и так называемым звездам. Среди дерьма вы все поэты, среди поэтов вы дерьмо. Геннадий Георгиевич. Вот мы поэтому с утра отметились. Сергей Митрофанов из Москвы. Телевидение сильно воздействует на сферы мозга, связанные со сном. Поэтому показывать надо тех, кого вы готовы пустить в свои сны. О, как интересно.
Да. Очень хорошо. Бессознательное телевидение прекрасная тема. Да, прекрасно. Огромная тема.
Надоели всякие юмор ниже пояса. Да он разный сейчас. Вот и пародии уже появились на телевидении. Пока еще не очень зубастые, но вот шоу-ньюс на НТВ чего-то такое пытается сделать. На СТС никак не запустится.
Вадим Галыгин, я разговаривал с Муруговым, судя по тому, что они мне рассказали, это будет очень смешно.
Ну, потому что очень хочется актуальности, а не вообще про телевидение. По музыкальным каналам Моисеев Шура, Зверев, и они все прописались. Смотрят дети, чему они учатся. Это они тут имеют в виду ориентацию, о чем мы не будем особенно разговаривать. Из Москвы Игорь Анатольевич, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, очень. Мне понравились последние вот по пейджеру. Угу. Так вот, недавно на вашей передаче была такая как, в общем, был вопрос, что у нас элита, а откуда они вышли? Это, кстати, кто говорил, кажется, Исаков вчера, что они сами-то вышли из люмпинов, и у них люмпинское мышление, у людей нет государственного мышления. А давайте возьмем журналистов, а они-то откуда вышли? Ведь еще Пушкин писал, что это, что они пишут про таких же бестий, какими являются сами.
Вот да я опять, бы, например, приведу опять такой тема, пример. Опять журналисты плохие, сволочи и подонки. Да. Ну, как же так можно? Что значит, откуда вышли журналисты? Журналисты вышли из институтов, журналисты вышли от папы с мамой. Как их воспитывали? Знаете, журналист журналисту рознь. Давайте не будем всех валить в одну кучу. Что значит, откуда журналисты вышли?
Ну, я как психолог должна напомнить о том, что мы все из одного детского сада вышли.
Вот именно.
Да?
И одни песни слушали.
Да, поэтому тут как бы ссориться нечего. Очень много интересных тем сразу зазвучало. И я возбудилась, потому что я прошу прощения, у меня через неделю выходит книжка «Телемания», где о психологии телевидения сделана первая попытка какого-то обобщения. Приглашаю к разговору, потому что у меня такое ощущение, что книжка недописана, и надо начинать заново после ваших пейджеров. А тема бессознательного телевидения самая интересная с моей точки зрения, потому что действительно мы сами не понимаем, почему мы смотрим те или иные программы, что нас тревожит, что нас беспокоит. Зритель выдает самые поверхностные ответы на эти вопросы в обсуждениях между собой, но тем не менее привязанность наша к телевидению, прикованность к нему указывает на то, что оно по-прежнему выполняет какую-то очень важную функцию, то ли по объединению наций, то ли по поддержанию позитивной идентичности, то ли оно усиливает пол, то ли оно задает какие-то модели, то ли оно заполняет наш эмоциональный вакуум. Наверное, много других функций.
А вы обратили внимание на такую удивительную особенность? Вот, например, я, честно говоря, никогда не думал об этом. Мне мои многодетные сотрудницы, у которых много детей, рассказывают, что когда ты появляешься в эфире, дети открывают рот, и под тебя очень хорошо их кормить кашей.
Да, говорят, да, да. Под рекламу.
А они говорят, да, под меня. Вот ты начинаешь говорить, дети открывают рты, ты начинаешь запихивать в них кашу.
Насколько детям? Если до 4...
где-то до 4.
А это еще возраст
такой, да.
А вы знаете, я не об этом. Я хотел сказать, что вот для меня, например, как для зрителя, я же тоже зритель, для меня безумно важна личность. Понимаете, пусть он будет противоречивым человеком, пусть он будет не самым красивым, по тому, как он ведет программу, по тому, о чем он говорит. Я могу вот просто остаться в телевизор, открыть рот в магазине, да, в супермаркете.
Кто это, Сергей, кто для вас такой персонаж?
Сейчас, да? Сейчас сложнее. Но вот я помню, как я как зритель формировался, когда я реально открывал рот и стоял и слушал, что же этот человек скажет. Мне было это безумно интересно. Вот вопрос в этом, наверное, еще очень важен. Кто, собственно, тот человек, кто работает с телевидением? Потому что диалог важен. Да, пусть он даже внутренний. Пусть он даже внутренний. Но когда на телевидении все больше я, мое мнение. Вот вопрос, а имеет ли право человек вот на такую позицию? Да, я, вот у меня. И вот когда вот это очень много я, человек замыкается, он хочет уйти. Все-таки вопрос еще и в личности ведущего. Телевидение все-таки без ведущих быть не может. Вот для меня это очень тоже такая животрепещущая история, потому что сейчас собеседника в экране мне, например, не хватает.
Конечно.
Я могу позвонить Петровской с Лариной, да, на эхо, не сказать, вот смотрю вас, слушаю вас, ощущение, что шоу настоящее. Знаете, вот я говорю, молодцы, девчонки зажигают, да? Вопрос, как они строят диалог, как они конфликтуют, как вот мы сейчас сидим, общаемся. Почему, например, ток-радио сейчас очень популярно? Посмотрите, сколько открывается радиостанций. Потому что вот народу не хватает этого диалога, как это ни странно.
Ну, наверное, диалога в том числе с самим собой через героев телевизионных, которых не зовут, и от этого веду. И вы посмотрите, у нас ведь действительно жанра интервью, и все эти попытки в ночи, они все куда-то... И сейчас уже вообще поисчезали. Но
Серебренников уже фантастический.
Вот,
фантастический
правильно. Серебренников. И вы знаете, что его смотрят хуже, чем Канделакис Ренаты Литвиновой. Да, Серебренников очень хорош. Он и на ТВ-3 был, когда делал вот эту программу, очень хороший.
Совершенно,
было
да.
понятно, что получится.
Умный, думающий, понимающий о чем. Ну, наверное, аудитория у нас такая не очень готова это воспринимать. Если бы они говорили про чечирки и манюрки, уважаясь терминологии Романа Викторовича Виктюка, то, наверное, бы...
Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, обычно в эфир звонят, как я называю, инвалиды души или тела. И вот эти души...
Вы тоже решили к ним присоединиться. Понятно, да, давайте.
В том числе. Вот такие душевнобольные пытаются судить о телевидении, смотря трехпрограммный черно-белый телевизор, и считают, что это все телевидение. Я живу в обычной пятиэтажке хрущевской. У меня нету спутниковой тарелки, у меня нету подписного кабельного канала. Телевизионный сигнал я принимаю на обычную коммунальную антенну. Тем не менее, у меня 22 телевизионных канала. 22 телевизионных канала, качество на 4 на 5. Поэтому выбрать можно все, что угодно. Вы не оцениваете, к примеру, пятый канал. Вы не оцениваете канал «Звезда», на котором... А ведь это все эфирные,
на пятом канале очень неплохая журналистика.
Правда, правда, на пятом канале журналистика социальная появилась, и уже
программа. А между прочим, отличные новости на РБК, да. Просто отличные новости, я им аплодирую. «Вести 24» тоже неплохая попытка делать информационное телевидение. Вы знаете, я думаю, что на самом деле скоро произойдет, вот если опять же мечтать. Я думаю, что все-таки контент победит понятие
каналов.
Вот, канал.
Конечно.
Я боюсь, что очень скоро зрители смогут, заходя в интернет, просто программировать свое собственное телевидение, программу, которая будет состоять там из 20 программ в удобное для них время, те, которые они хотят смотреть. Поэтому, на самом деле, что бы то ни было, но это, в общем-то, телевидение
будущее. Да, собственно, Александр нам уже сказал, имея 22 канала, он себе уже делает ту программу, которая ему интересна. Он посмотрит настоящего героя на пятом канале, потом переключиться на их новости
деловые на РБК,
и вполне удовлетвориться каким-нибудь фильмом на «Звезде» или
документальным сериалом из того же Николаева.
Да-да-да. Виктор Васильевич, Тверская область, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Вы зря иронизируете по поводу Михаила Леонтьева. Я думаю, что это очень нормальный, честный, хоть там, может быть, и не журналист, но он именно говорит то, что думают очень многие русские, так скажем. Вот. И я считаю, что таких передач должно быть как можно больше на нашем телевидении. Они показывают всякую ерунду о геях и прочее.
Понятно. Я считаю, это да, Виктор Васильевич, вот, видимо, графы Воронцовы, про них тоже правильные русские должны подумать, что они страшные враги российской истории. Вот,
ну, правильных русских тоже есть шанс программировать телевидение, поэтому тут
мы
завтра будем всем в мармеладе.
Ну, хорошо. Как вы думаете, все-таки нам уже пора заканчивать оба, если вот, ну, так предположить, ну, хотя бы на ближайшие пару лет, персонажи и герои, это соотношение изменится или все-таки нет?
Ой, как сложно.
Можно я отвечу «да», потому что это легче и приятнее, потому что...
Оптимистичнее.
Оптимистичнее. Я думаю, что аудитория, которая смотрит «Кадетство», да, и настроена на некоторую такое повышение планки, вот это поколение потребует своих героев, и они появятся.
Я благодарю Сергея Майоров, спасибо. Ольга Маховская, гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов выйдет в эфир «Свобода в полдень». Две главные темы – итоги европейского марша в Минске и подготовка к Олимпиаде 2014 в Сочи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.